Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Телепатия в армии. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Школа космополитов. Репортаж Владимира Морозова. Как модернизм открыл Америку. Картинки с выставки. Переписка Джорджи О'Кифф и Альфреда Стиглица. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Войск из Ирака с одной стороны и кризис в отношениях с Ираном с другой сделали остро актуальными вопросы обороны, которым Обама недавно посвятил важную речь о том, какой должна быть американская армия даже не настоящего, а будущего. Об этом, но в ином, почти научно-фантастическом контексте, пишет журнал Discovery, статью из которого я попросил представить нашим слушателям Владимира Гандерсмана.
Саша, наш разговор сегодня коснется науки и техники. Но прежде я бы хотел поделиться своими соображениями, которые возникли у меня, когда я переводил шекспировского «Макбета». В осознании Макбетом того, что время единственное, что не подвластно ему, он приходит к примечательным открытиям в этой области. «Ах, время не подвластно? Посмотрим. Ты – время, юрче всех кровавых дел. Цель ускользает, если не посмел в нее вцепиться, ухватив мгновение. Отныне мысль и есть осуществление, венчающее мыслимый предел». О чем речь? О том, что это предельное мечтание тирана. Действие должно быть одномоментно с помышлением о нем. Никакого временного промежутка.
Макбет – злодей и убийца. Следовательно, его помышление – убийство. Подумал, что хочу убить, и это тут же присуществилось в действие. Что же, это возводит тирана на уровень божества. Естественно, злого божества.
Совершенно верно. Но теперь, вооружившись макбетовской концепцией мысли как оружия, перейдем к нашей теме и поговорим о науке и технике. Университет Калифорнии и еще несколько университетов Америки получили грант от американского правительства на разработку новой технологии – синтетической телепатии. Передача сигналов будет контролироваться компьютером. Солдату стоит только подумать сообщение, как оно транслируется в компьютер, способный эти самые сигналы принимать и расшифровывать. То есть он подумал, находясь на поле боя, что хорошо бы устранить какую-то огневую точку, для него, в смысле уничтожения, недосягаемую. Его помышление мгновенно поступило на компьютер на командном пункте, и ракета уничтожает цель. Или это может быть наоборот. Мысль, возникшая в голове командира, мгновенно телепортируется и выполняется рядовым.
Это напоминает последнюю книгу Пелевина, да и всю фантастику, которую я читал в детстве. Вопрос в том, как это технически должно осуществляться.
Да, серьезный вопрос. Так вот, цель программы – разработать систему, которая обеспечит общение при помощи анализа нейронных импульсов. Теоретически это возможно. Прежде чем сказать что-то вслух, человек должен сформулировать эту фразу мысленно. Таким образом, невысказанные вслух слова существуют в виде нейросигналов определенного типа. Новая технология должна научиться идентифицировать эти сигналы, анализировать их, а затем передавать собеседнику. Не обязательно собеседник находится на большом расстоянии. Они могут быть рядом, в пещере в какой-то, но условия таковы, что нельзя нарушать тишину, чтобы не выдать своего местоположения.
Ну, проще говоря, это должно быть радио без микрофона, да?
Директор программы, нейрофизиолог Элмар Шмейсер, так и говорит. Появится нечто вроде радио без микрофона, как вы сказали, чтобы военные могли отдавать приказы, просто подумав о том, кому и что они хотят передать.
Ну хорошо, микрофоном понятно, а что с приемником? Как будет осуществляться прием приказа?
Сначала понадобятся наушники, в которых будет звучать синтезированная речь. Но в усовершенствованной версии трансляция пойдет непосредственно в мозг. Реципиент услышит голос того человека, который посылает мысль.
Но это пока научные мечты?
Вы знаете, сделать предстоит еще очень и очень много. Во-первых, надо научиться составлять для каждого человека мысленные словари. Соответствие между словами и их представлениями на электроэнцефалограмме. Во-вторых, выяснить, насколько биотоки мозга, соответствующие словам, сходны у разных людей, и можно ли вывести закономерности. Только после этого может идти речь о создании прототипа системы телепатического общения.
И все-таки создано что-то практическое уже?
Да, перехватывающее устройство уже создано, так называемый интерфейс мозг-компьютер. Его каждый год совершенствуют. Сначала для улавливания нервных импульсов в мозг вживляли электроды. Ныне достаточно шлема, надеваемого на голову. Говорят, что его примитивный вариант в будущем году даже поступит в продажу. Шлем позволит играть на компьютере без рук, управлять действием силой мысли. Испытания подобных устройств давно начались. Японцы силой своей мысли заставляли двигаться руку робота, например, сжимать и разжимать пальцы. До подчинения человеческому мозгу ракет и прочих военных штуковин остался один шаг.
И теперь становится понятно ваше вступление о Макбете.
Ну, вы знаете, английский писатель и богослов Клайв Льюис говорил, что и магия, и прикладная наука отличаются от мудрости предшествующих столетий одним и тем же. Старинный мудрец прежде всего думал о том, как сообразовать свою душу с реальностью, и плодами его раздумий были знания, самообуздание, добродетель. Магия и прикладная наука думают о том, как подчинить реальность своим хотениям. Плод их – техника, применяя которую можно делать многое, что считалось кощунственным.
Магия и есть прикладная наука, только на ранней форме эволюции. Этим магия отличается от мистики. Первая хочет переделать мир, вторая – понять и его, и себя, и его как себя. Но тут мы уже съехали в сторону. Сейчас мы разбираем вопрос не зачем, а как и к чему это приведет. Ведь известно, что военные применения являются ведущим стимулом развития науки в наши дни.
Да, это так. Вы знаете, мне очень хочется сделать историческое отступление, которое в тему. В 1804 году некий камергер Елянский направил в кабинет царя Александра I, естественно, обстоятельный проект об устройстве России. Елянский был поборник распространения скопчества на Руси, в проекте были изложены идеи на языке конкретной государственной политики. Начав с армии и флота, он предлагал радикально перестроить всю систему власти в целях организации режима самого жесткого из всех мыслимых – личной власти духовных лиц, образующих собственную иерархию. Особых пророков намечалось поставить на военные корабли, еще не знавшие радиосвязи, дабы командиру совет предлагать гласом небесным. Это анекдотический случай, но согласимся, что человек в самом начале XIX века пошел в своих идеях дальше нынешних ученых.
Кто знает, возможно, некая армия под знаменем некой религии воспользуется идеей русского камергера. Не дай бог, конечно.
Да, в связи с фантастическим развитием технологий, знаете, мне давно думалось, что люди научатся все-таки размножаться, в самом буквальном смысле слова, через интернет. Так ли это далеко от действительности? Ученые говорят, нет, недалеко. Читаю на днях, что, как говорит немецкий ученый Хемерт, мобильные телефоны практически не используют возможность человека чувствовать что-либо физически. Они эффективны, если речь идет об обмене сообщениями, видео или голосом, но они не дают нам ощущения близости собеседника. Главным технологическим секретом новых телефонов являются силовые сенсоры, установленные по бокам устройства. В зависимости от того, какого рода ощущения необходимо передать собеседнику, сенсоры посылают соответствующие сигналы к браслету, который надо надеть для того, чтобы почувствовать, например, объятие. Помимо этого, телефоны будущего умеют передавать дыхание собеседника, воздействуя на воздух, а также поцелуя. Для правдоподобности ощущения устройство оборудовали специальным влажным сенсором, который отпечатывает поцелуй на щеке или губах получателя в зависимости от степени влажности, посылаемой первым абонентом. Вот так.
Довольно отвратительная перспектива. Я свой мобильник и так-то еле терплю, а тут с ним еще целоваться.
Да, увы. Благими намерениями известно, куда дорога выстелена. Но вернемся к нашей теме. Вы сказали о том, что военными аппетитами спровоцировано сегодняшнее развитие техники. Действительно, В первой половине 20 века потребность в боевых отравляющих веществах определила существенный прогресс химии. Никогда бы ядерная физика не получила такой колоссальной поддержки со стороны государства, если бы не перспектива получения бомбы невообразимой разрушительной силы. Для ее доставки к месту взрыва создавались реактивные двигатели и баллистические ракеты. Успехи биологии тесно связаны с разработкой биологического оружия и защитой от него. А в результате мы получили быстрый и комфортабельный авиатранспорт, телекоммуникации, уют, жилищ наших, экстренную медицинскую помощь и многое-многое другое. И в нашем примере есть замечательные мирные идеи. Майкл Дзмура, руководитель отделения когнитивистики, заявляет, что данная технология будет применяться не только в ходе ведения боевых действий, но и поможет реабилитации парализованных граждан. Мозгокомпьютерный интерфейс при помощи электроэнцефалограммы сделает возможным передачу людьми мыслей друг другу. Так что будем надеяться на то, что новыми технологиями будут управлять гуманные мозги, а не сумасшедшие тираны-макбеты.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
После зимних каникул американские ученики вернулись в школы, и все эти школы разные. Поскольку в Соединенных Штатах в сущности нет единого стандарта обучения, школы сильно разнятся между собой и бывают весьма оригинальными, как это показывает репортаж из провинции нашего корреспондента Владимира Морозова.
Pink Floyd, we don't need no education. Не надо нам никакого образования. Учителя, оставьте детей в покое. В деревне Ньюком школа стоит на пригорке, видно ее издалека. Лет 30 назад это был небольшой шахтерский городок с населением в 1500 человек. Но шахта закрылась, и люди стали разъезжаться. Сегодня здесь живут всего 425 человек. Когда-то в школе было почти столько же детей. Рассказывает ее директор Скип Халтс. Когда я приехал сюда в 2006 году, в школе оставалось всего 57 детей. Потом в начале 2007 из деревни Ньюком уехали две семьи и осталось 55 школьников. У меня были учителя, 25 человек, были книги, столы, все, что надо, кроме учеников.
I have teachers, I have desks, I have books, I have everything but students.
Но почему у вас сохранялся штат преподавателей, если им было некого учить? По законам штата, даже если в старших классах всего один ребенок, вы обязаны иметь полный комплект учителей по всем предметам. Ньюком вымирал. Его по инерции называли «городок», но он давно стал деревенькой. Власти штата подумывали, чтобы закрыть школу. Но тогда детей пришлось бы возить в другую, побольше, а она аж за 30 с лишним километров. Здесь, на севере штата Нью-Йорк, в горах Адирондак, такие снегопады, что не всегда и проедешь. И тогда директор школы предложил спасти и ее, и деревню, пригласив детей из других стран. Идея звучала смехотворно. Ну, кто поедет в такую глухомань? Но охотники нашлись. Луизе 16, она из Бразилии. Это такая маленькая деревня. Тут даже мобильные телефоны не работают, потому что кругом горы. А в Бразилии я жила в Сан-Пауло, там больше миллиона народу. И в деревне сначала скучала, даже плакала. А потом в августе стали приезжать дети из других стран. Я подружилась с ними, с местными, и теперь Ньюком мне как дом родной, привыкла. Это оказалось легче, чем я думала. Дети из других стран переезжают на год. За 5 лет их побывало здесь более 40 из 21 страны. Ну и как у этих иностранцев дела с английским языком, спрашиваю я 14-летнюю Никол. Tell me, what about their English?
Yes, it's kind of hard to understand what he says sometimes.
В начале учебного года их иногда трудно понять, такой у них акцент. А к весне они болтают уже как настоящие американцы. Но сначала некоторые вообще стесняются говорить.
They don't really talk. Their English is really bad, that they don't really talk.
А вы можете по их произношению определить, кто из какой страны? Да, могу. Вот, например, русские сначала плохо произносят буквы TH. У них в конце слова часто выходит что-то вроде
«кх».
Иностранные школьники в крохотной горной деревне. Статьи с такими заголовками замелькали в газетах. Это привлекло к школе внимание всего штата, а затем родители и детей из ближайших городов. Хотя при здешних расстояниях ближайшие не так уж и близко. 14-летняя Микел Мозес из города Квинсбери. От деревни Ньюком это больше 100 километров. Я живу тут с дедушкой и бабушкой, а на выходные езжу к маме в Квинсбери. Мы с мамой выбрали для меня эту школу, потому что тут лучше учат. Я бы пошла в частную школу, но там надо платить чуть ли не 30 тысяч долларов в год. Маме столько не потянуть. Отец с нами не живет, а мама работает лаборанткой в рентгеновском кабинете. Мне нужна хорошая подготовка, ведь я пойду в колледж, чтобы стать врачом. Понятно, что общественная школа с американцев денег не берет. А во сколько обходится обучение иностранцам? Иностранные ученики платят 4000 долларов в год школе за обучение и 4000 семье, где живут. У нас около 100 детей, так что компьютеров в классах больше, чем учеников. Классы небольшие, в старших от 8 до 12 человек. Получается, частная школа по цене общественной. Директор школы Скип Халтс надеется со временем привлечь в Ньюком детей из больших городов, таких как Баффало, Сиракьюз, из столицы штата города Олбани и, может быть, даже из Нью-Йорка. Скип, скажите, а как отнеслись к иностранцам местные жители? Все-таки тут небольшая деревня.
Did you bump into xenophobia?
Maybe a little bit at first.
Да, поначалу местные немного опасались иностранцев. Понаедут хулиганы какие-нибудь, привезут с собой наркотики, кто их знает. Но потом увидели, что к нам едут только те, кто высоко ценит образование. Ну и привыкли. Теперь в августе ждут, что вот скоро появятся ребята из разных стран. Это стало нормой.
Our parents expected, our students expected. It's like, oh yeah, we're going to have international students this year. It's become a norm.
Кстати, как у вас в деревне Ньюком с работой? Тут ведь не так много мест, куда можно устроиться. Где, например, работает ваша жена?
My wife drives 130 miles a day.
Моя жена ежедневно проезжает на машине 130 миль, то есть больше 200 километров, на работу и обратно. Она физиотерапевт в городе Мейфилд, недалеко от озера Сакандага. Если хочешь иметь приличную работу, приходится далеко ездить.
А какую зарплату получают ваши учителя?
In round figures, about $44,000.
Starting salary?
Right.
Около 44 тысяч долларов в год в начале карьеры. Это средняя цифра и по штату Нью-Йорк. А преподаватели со стажем 25-30 лет получают $85,000.
Up to about, somewhere maybe about $85,000.
В длинном школьном коридоре вся стена завешена иностранными флагами. Финский, французский, японский, корейский, вот и российский триколор. 14-летний Акоп Акопян приехал сюда из Москвы. Скажите, Акоп, как вы учили там английский?
У нас были уроки, конечно, английского, но это как бы не то, потому что дома я говорю на моем армянском родном языке, с друзьями я говорю по-русски, а английский у нас только 3 урока, то есть это, в общем, 2 часа в неделю.
Это была обычная школа, не частная?
Да, обычная.
Акоп, представьте себе, что вас слушают ваши родители. Что бы вы хотели им сказать? Говорите.
Я хотел бы сказать, что не подведу их, все их надежды будут оправданы, что я выучу английский очень хорошо, закончу хороший университет и буду содержать их, когда буду содержать их в старости. Да, все.
Маме-то, наверное, будет приятно. Скажите, что вы о ней скучаете или вы не скучаете?
Я очень скучаю по ним, по моему маленькому братику тоже. И хочу передать просто всем. У меня дома еще живет моя бабушка. Ей тоже большой привет, она очень скучает. Да, я тоже очень скучаю по ним, конечно, хочу сказать.
Много ли общественных школ в Америке приглашают детей из-за границы? Я не знаю, сколько точно. В общественных школах это редкое дело. Но сейчас мне частенько звонят посоветоваться из 8 школ, которые хотят начать такие же программы, как наша.
That hope to start a program like ours.
The odds were 100-1 against me. The world thought the heights were too high to climb. But people from Missouri never incensed me. Oh, I wasn't a bit concerned, for from history I had learned how many, many times the worm had turned. They all laughed at Rockefeller Center, now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and his cotton gin. They all laughed at Fulton and his steamboat, Hershey and his chocolate bar. Ford and his Lizzie kept the laughers busy. That's how people are. They laughed at me wanting you. Said it would be hello, goodbye. But oh, you came through. Now they're eating humble pie. They all said we'd never get together.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Как модернизм открыл Америку. Картинки с выставки. Переписка Джорджи О'Кифф и Альфреда Стиглица. Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23:30. Следственный комитет направил в Генпрокуратуру России пакет документов, необходимых для экстрадиции из Польши бывшего первого зампрокурора Подмосковья Александра Игнатенко. Сформирован состав учредителей организации «Лига избирателей», которая намерена следить за соблюдением избирательных прав граждан. Российские власти и члены оргкомитета акции «За честные выборы» пока не готовы начать переговоры. Такое мнение выразил на своем сайте бывший министр финансов России Алексей Кудрин. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о прямых выборах губернаторов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Совет Безопасности ООН к ответственным действиям в ответ на кризис в Сирии, где, по его словам, сложилась неприемлемая ситуация. Международное финансовое агентство Standard & Poor's в понедельник понизило на одну ступень кредитный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности. Бывший американский посол в Китае Джон Хансман заявил, что выходит из дальнейшей борьбы за право стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах в ноябре этого года. В Ираке по меньшей мере 12 человек погибли в понедельник в результате двух несвязанных между собой взрывов в разных районах страны. Премьер-министр Румынии Эмиль Бок заявил в понедельник о недопустимости насилия на улицах румынских городов в связи с произошедшими в воскресенье в Бухаресте столкновениями между демонстрантами и сотрудниками полиции. Владелец круизного лайнера «Коста Конкордия», севшего на мель близ итальянского острова Джилио в Тиренском море, выступил с обвинениями в адрес капитана судна. В Иране арестованы несколько человек по обвинению в причастности к убийству в Тегеране ученого-ядерщика Мустафы Ахмади Рашана. В Бейруте число погибших при обрушении жилого дома возросло сегодня до 19. В Германии впервые после окончания войны пересдаются отрывки из «Майн кампф».
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Как модернизм открыл Америку. Картинки с выставки. Переписка Джорджа О'Кифф и Альфреда Стиглица. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Картинки с выставки «Стиглиц» или «Как модернизм открыл Америку». Одной из самых интересных выставок этой зимы музей «Метрополитен» обязан звездной паре американского искусства. Фотографу и галерейщику Альфреду Стиглицу и его жене, художнице Джорджи О'Кифф. Сегодня мы расскажем об их творчестве, их отношениях и произведениях тех художников, которые они любили. С тех пор, как Альфред Стиглиц в 1902 году организовал в Национальном художественном клубе Нью-Йорка выставку фотографий, имевшую большой успех, он стал первым фотографом, чьи произведения вошли в собрание ведущих музеев Америки и стали экспонироваться наряду с картинами знаменитых художников. В сущности, именно Альфред Стиглиц был первым, кто добился для своего искусства фотографии места среди муз. Об этом на выставке говорят снимки его и его коллег, которые стали считать себя художниками, а не ремесленниками. Ранняя фотография повторяла все школы живописи, подражая в натюрмортах Шардену, в пейзажах Сезанну, а в остальном самому модному в те годы течению экспрессионизма. Однако снимки самого Стиглица не крикливы, а лиричны. Он фотографировал свой родной Нью-Йорк так, будто объяснялся с ним в любви. Особенно хороши снежные ведуты и фотопортреты юных небоскребов, красоту которых удалось открыть именно Стиглицу. Помимо своих работ, Стиглиц знаменит тем, что он сделал для других художников. Про него британская энциклопедия написала категорично. Почти в одиночку Стиглиц втолкнул свою страну в мир искусства 20 века. Альфред Стиглиц открыл тогда еще провинциальной Америке глаза на модернизм и научил ее восхищаться, любить или хотя бы терпеть шедевры европейских мастеров юного 20 века. Стиглиц первым представил известные своими консервативными вкусами американской публике новейшее искусство Европы – живопись Брака, Дюшана, а главное – Пикассо и Матисса. Сам Стиглиц был не в восторге от радикалов, но считал необходимым познакомить с ними соотечественников. Между 1908 и 1915 годами он выставил 89 работ Пикассо и продал одну самому себе. Остальное он предложил купить оптом за $2000 директору «Метрополитен», но тот в ужасе отказался, заявив, что на такую мазню у музея никогда не найдется зрителя. Благодаря такому отношению многие шедевры остались в коллекции Стиглица, и теперь мы можем любоваться ранними работами классиков модернизма, включая великолепное, вокруг него всегда стоит толпа, полотно Кандинского. Еще важнее вклад Стиглица в развитие американского модернизма. Он не только открывал художников, но и подбивал их к эксперименту. Лучше других, по-моему, это удалось мэтру городского пейзажа и лучшему акваляристу Америки Джону Марину. Он написал то волновые, то кубистические портреты каждой нью-йоркской достопримечательности. И Бруклинского моста, и небоскреба Утюга, и Пятая Авеню. Но главным достижением Стиглица была художница, затмившая своего первооткрывателя, Джорджа О'Кифф. Естественно, что отменная подборка ее работ составляет гордость выставки и ее самую популярную у зрителей часть экспозиции. Надо сказать, что сам я понял и полюбил О'Кифф лишь тогда, когда побывал на юго-западе, в краю, который она сделала своим домом. Здесь, в окрестностях города Санта-Фе, в штате Нью-Мексико, Джорджия О'Кифф нашла свой магический пейзаж. Местная природа, проникнув на ее картины, окрасила ее полотна западным колоритом, пропитала их индийской мистикой и проветрила их космическим сквозняком. И это при том, что в штате Нью-Мексико, ставшем с легкой руки О'Кифф меккой художников и поэтов, нет ничего, кроме пустыни, перемежающейся плоскими холмами. Тут их зовут по-испански «меса», что означает «стол». В сущности, это сопка, с которой сняли скальп вместе с лучшей частью черепа. Такая операция и гористый пейзаж вытягивает по горизонтали. Глаз видит на 100 миль. Это как любоваться Кремлем из Рязани. Несмотря на жару, пустыня здесь кишит жизнью. По ней бродят независимые быки и скачут неоседланные кони. В камнях, предупреждая дорожные знаки, живут скорпионы, гремучие змеи и пауки-черные вдовы. Даже флора тут легка на ногу. Сухие кусты перекати-поля колесят по красной земле, которая была бы уместнее на какой-нибудь другой, расположенной ближе к Солнцу, планете. Все это нашло свое отражение на холстах О'Кифф, висящих в залах Метрополитен. Однако вместо того, чтобы писать пейзаж, художница наносила на полотна его иероглиф. Выбрав средний путь между абстракцией и реализмом, О'Кифф свела ландшафт к такому характерному сочетанию бирюзового неба с оранжевой землей, что два эти цвета стали символами особого юго-западного дизайна. Другим символом этого края оказались выжженные солнцем до пронзительной белизны бычьи черепа с рогами. Дело в том, что О'Кифф впервые приехала в Санта-Фе сразу после страшной засухи. Бродя по пустыне, художница постоянно натыкалась на останки павшего скота. Кости животных поразили ее своей живописностью и загадочностью. Обдирая жизнь до скелета, пустыня передает всему ту безвременность, что и выражают холсты О'Кифф. Только в этом контексте понимаешь подлинный смысл другого, самого знаменитого мотива О'Кифф. Это, конечно, ее огромные, белоснежные, нарядные и пугающие эротичные цветы, влажно-блестящие в безвоздушной пустоте полотна. Так, очень по-своему решая половой ребус искусства, художница распределила мужское и женское начало, отдав первому вечность смерти, а второму вечность жизни. Ян и Инь Джорджи О'Кифф – лучший аргумент в пользу тех, кто верит, что искусство и впрямь бывает мужским и женским. С этой мыслью я покидал выставку двух столпов американского модернизма. В эфире первый в этом году выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки». Соломон, а теперь я предлагаю вам озвучить тот судьбоносный период в истории Америки, когда страна искала и находила свой оригинальный, неповторимый и популярный голос в мировом искусстве.
Этот период, как мы знаем, был назван «Jazz Age», «Век джаза». И он ознаменован чрезвычайно интересным и до сих пор привлекающим внимание исследователей процессом, как превращение джаза в часть признанного культурной элитой музыкального пейзажа.
Соломон, но тем не менее, именно джаз стал национальной музыкой Америки. Ведь до джаза американская музыка ничем принципиально не отличалась. У нее не было своего голоса, не так ли?
Да, конечно. И вот сам по себе процесс перехода джаза из кабаков и борделей Нового Орлеана на филармонические подмостки, скажем, в Карнеги-Холл, как это и произошло, даже в те же самые 20-е годы уже, уникален. И интересен, и занимателен этим, потому что это же было абсолютно, что называется, внезаконное искусство. Никто его всерьез не принимал. Бюргерская аудитория не могла слушать эту музыку. И заметьте, что, скажем, в ханжеские сталинские годы к джазу относились с величайшим подозрением. Его же...
И при Хрущеве тоже джаз – музыка толстых.
Да, это слова Горького, которые были приклеены к джазу как бы навсегда. И интересно проследить за тем, как вот джазовая музыка стала элементом модернистского музыкального пейзажа. Тут, между прочим, немаловажную роль сыграла деятельность Фердинанда Мортона, который стал известен под кличкой Джелли Ролл Мортон, исполнителя и композитора, который, как он сам утверждал, изобрел джаз в один прекрасный летний день в 1902 году. Он был знаменитым таким хвостуном, но потом оказалось, что большинство его хвастливых заявлений соответствует действительности. И вот он играл как раз в борделях Нового Орлеана рэгтаймы, буквально перевод «рваный ритм».
Это связано с синкопами?
Рэгтайм понять нетрудно тем, кто знает, что такое буги-вуги. В левой руке остинатный ритм пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум, а в правой руке такие сложные мелкие фигуры мелодического движения. Вот это в основном тип рэгтайма. И в исполнении Мортона, который играл и на рояле, и с оркестром записывал раннюю джазовую музыку, это получило довольно большое распространение, и ноты и записи музыки Мортона попали к Стравинскому в Швейцарию в ранние годы. Дело было где-то после Первой мировой войны, и Стравинский это все изучил и играл это Ромену Ролану. И говорил он ему, со слов Ролана, что вот где настоящая спонтанная музыка, бесполезная в кавычках музыка, которая ничего не желает выразить. Вот послушайте, как в исполнении Джелли Ролл Мортона в записи 1928 года звучит один из ранних образцов джазовой музыки под названием «Pearls» – «Жемчуга», лейбл Sony. Но для того, чтобы эту музыку можно было бы успешно продать потребителю массовой культуры, ее нужно было как-то преобразовать, причесать, пропустить через какой-то определенный фильтр. И этим занялись композиторы, многие из которых были выходцами или детьми выходцев или из Восточной Европы, или из России, как Ирвинг Берлин и Джордж Гершвин. Эти композиторы сумели, получив в руки вот этот вот материал раннего джаза, сделать его приемлемым, докладным, как выражаются, для вот такой все более и более расширявшейся аудитории в Америке. Причем элементами этой аудитории были также и модернистские круги, которые жадно поглощали вот эту джазовую музыку, молодежь, которая тоже импонировала нигилистский оттенок этой музыки, импровизационной расхлябанности и аромат нарушения норм. В этом было нечто от поглощения чего-то непозволительного, недозволенного.
Вспомним, Соломон, что джаз эйч – это эпоха потерянного поколения, это эпоха Хемингуэя, Скотт Фиджеральда. Это эпоха истерического, интенсивного и абсолютно сумасшедшего искусства, которое теперь кажется классикой. Тогда это, конечно, было иконоборчество.
Но ранние образцы этой музыки, какими они получались в результате вот той переработки Берлином или Гершвином, о котором мы говорили, они завоевали огромную популярность уже сразу же тогда, причем действительно массовую. И как образец одного из таких сверхпопулярных опусов, основанных на этих ранних джазовых приемах, я хочу показать песню Джорджа Гершвина «Суани», которую он сочинил к совсем молодым человеку, ему было 20 лет или около того. И я хочу показать запись 1920 года, где он сам ее играет. И песня эта прозвучала по всему миру. В Америке в виде нот она разошлась тиражом в 1 000 000 экземпляров, а записи 2 миллиона. То есть потом даже сам Гершвин уже никогда не мог побить популярность этой своей ранней песни. Она звучала, как я уже сказал, всюду. И я читал в воспоминаниях Виктора Дукельского, русского композитора, который здесь в Америке стал знаменитым под именем Вернон Дюк, как автор, кстати, тоже развлекательной музыки. И он играл эту музыку в Константинопольском кабаке перед белыми офицерами, которые бежали из России, и те плакали. Так что музыка эта звучала повсюду. И Джордж Гершвин стал тем человеком, который вот вместе со своими друзьями-единомышленниками сделал джазовую музыку популярной и знаменитой во всем мире, конечно, но в самой Америке в первую очередь. Гершвин исполняет свою «Суани», лейбл «Нонсач». И, наконец, я хочу показать, какое дальнейшее развитие в эпоху джазового века получила эта музыка, опять-таки, в творчестве Гершвина, который, в сущности, является самым, может быть, знаменитым представителем джазового века. Он уже сочинил к тому времени свою легендарную «Рапсодию в стиле блюз», которая прозвучала в Нью-Йорке и вызвала широчайший резонанс во всех кругах, в том числе и в кругах изысканных ценителей классической музыки. И мюзикл под названием «О'Кей», как говорили Ильф и Петров, непереводимая игра слов, это «О», не буква «О», а это восклицание «О». И «Кей» в данном случае один из персонажей «Леди Кей», мюзикл, который в итоге был назван «О'Кей» по сходству с известным этим выражением, 1926 год. Это такая абсолютно незамысловатая комедия, но на чрезвычайно показательный сюжет. Как вы помните, в 1920 году в Америке был принят сухой закон. И с этого момента началось не только его повсеместное нарушение, которое сделало, по-моему, половину страны правонарушителями, и, как известно, именно этот период создал впоследствии столь мощную американскую мафию. Но вокруг этого также создался целый такой культурный слой, культурная аура.
И своя мифология.
Своя мифология. Гангстерские фильмы появляются на эту тему. И, конечно, она должна была, эта тема, проникнуть и в музыку. И вот в этом шоу «О'Кей» все вертится вокруг незаконного изготовления алкоголя. Герои его производят, пытаются распространять, за ними гонится закон. К этому еще присоединена любовная линия. Но главное то, что в зале, как мы понимаем, сидели люди, очень хорошо понимающие, о чем идет речь, сочувствующие героям. Показательно, что уже в наши дни, когда сухого закона никакого уже не было давным-давно, пытались возродить этот мюзикл Гершвина с замечательной музыкой, он, в общем, никакого особого успеха не имел.
Все острота прошла.
Острота,
да?
Была снята, все. Это все как пьесы, направленные с фигой кармани против советской власти, показывать в постперестроечный период.
Ну да, какого-нибудь Михаила Шатрова, да.
Но музыка до сих пор исполняется, и, в частности, популярна пользуется увертюра к этому мюзиклу, который сейчас мы услышим, дирижер Эрик Стерн, лейбл Non-Such.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск книжного обозрения Марины Ефимовой примыкает к картинкам с выставки, ибо рассказывает о книге, из которой мы можем близко, даже интимно познакомиться с героями этой передачи.
Вышел из печати первый том избранной переписки знаменитой художницы Джорджи О'Кифф с еще более знаменитым фотографом Альфредом Стиглицем, который был сперва ее ментором, потом возлюбленным, потом мужем. В том, что сейчас их переписка опубликована, есть, как говорят американцы, good news и bad news. Хорошая новость в том, что переписка опубликована не целиком, а только избранная. Плохая в том, что избрано больше 600 писем, растянувшихся на 814 далеко не всегда интересных страниц. Редактора-составителя можно понять. В архиве хранится 5000 их писем друг к другу. В первые два года знакомства, с 1915 по 17, Стиглиц, уже известный 50-летний нью-йоркский фотограф, писал своей 27-летней протеже по нескольку писем в день. Был день, когда он написал ей 27 писем.
«Дорогая Джорджия, когда я уходил вчера из студии, уже стемнело. За окном было еще красивее, чем всегда. Черные ущелья между домами и сами дома, словно продырявленные светящимися окнами».
«Знаете, чем красива равнина?» – отвечала она ему из Техаса. «Небом. Все перерывы в работе я провожу у окна. Ем сэндвичи, пью кофе, наблюдая за небом». Они оба были романтиками. Подруге О'Кифф писала: «Письма Стиглица чудесны. Иногда он рассказывает о себе такие интимные вещи, что трудно читать». В основном Стиглиц жаловался на одиночество, на непонимание, на здоровье. Словом, бил на жалость.
Я не помню такой ледяной зимы в Нью-Йорке. Я брожу по улицам, идти мне некуда, ни студии, ни денег. Я чувствую себя как Наполеон, отступающий из Москвы.
Альфред Стиглиц был давно и без приключений женат на богатой женщине, которая оплачивала содержание его студии. «Этот брак, — жаловался он Джорджии, — делает меня безжизненным. Я совсем перестал работать». И он добился, наконец, того ответа, на который надеялся. «Сегодня ночью, — написала Джорджия, — выезжаю в Нью-Йорк. Мое сердце бежит впереди поезда». Через месяц после ее приезда Стиглиц ушел от жены. Если бы из переписки выбросить часть писем, написанных Стиглицем и О'Кифф друг другу, и добавить их письма другим людям, в книге ярче бы выступили оба характера. Вот, например, письмо Стиглица художнику Доуву.
10 дней на озере стали самыми главными в моей жизни, благодаря Джорджии. Таких, как она, больше нет. Ее разум и чувства такие ясные, спонтанные, естественно красивые. Жизнь брызжет из нее с каждым ударом пульса. Я снова начал работать, по-новому. Я сделал больше 100 ее фотографий, лицо, шея, рука, торс. Такая идея сидела у меня в голове много лет.
После выставки этих фотографий в Нью-Йорке в 21-м году Джорджия стала знаменитой не как художница, а как модель Альфреда Стиглица. Один из критиков писал: «Фотограф повторил визуально волнующее путешествие мужской руки по телу возлюбленной. Весь экстаз запечатлен на этих снимках». В 1924 году они поженились. В письмах Стиглица к Джорджии О'Кифф в 20-х и в начале 30-х годов убавилось романтики и прибавилось эротики, но, к сожалению, довольно безвкусной и даже пошловатой. А в 1934 году у 70-летнего фотографа появилась новая ученица – 22-летняя красавица Дороти Норман. Она была несчастлива в браке. Она была женственна, застенчива, образована и самостоятельна в своих вкусах. Стиглица она считала неотразимым, а для него она стала подарком перед заходом солнца. Мэтр забыл о своем возрасте и о Джорджии. А та писала Аните Полицер, нью-йоркской подруге.
«Ему нужна женщина, не я. И я уезжаю от него и вообще от необходимости иметь рядом мужчину. Не потому, что я этого хочу, но потому, что не вижу другого пути. Слухи о нем убивают меня. Но во мне всегда была сила, неопределенная, но просто я шла по улице и видела, что я чувствую себя лучше, чем другие. Я хочу вернуть себе эту силу».
О'Кифф поселилась в Нью-Мексико, жила там в богемной среде, ездила в свою любимую пустыню и действительно вернула себе силу, как Антей. Трудно сказать, что она пережила. Ее письма сдержанны и неоткровенны. Рецензент переписки Соломон пишет о них:
«Насколько Стиглиц выставлял свои раны на показ, настолько Джорджия никогда не снимала с себя латы скрытности. Ее письма нельзя назвать ни аналитическими, ни даже наблюдательными. Но они напоминают нам, что замкнутый человек с плотно сжатыми губами тоже может быть привлекательным».
70-летний Стиглиц, окрыленный новой любовью, пишет Джорджии то покаянные, то оправдательные письма, довольно беспомощные.
«Ты хоть понимаешь, что я оценил тебя как художницу? Другие не оценили. Я мог просто залюбить тебя до смерти, ты была к этому готова. Но я знал, что в тебе живет дар больше, чем дар любовницы».
Начался период их жизни, про который рецензент пишет: «Похоже, что эти двое чувствовали свою неразрывную связь только тогда, когда находились на расстоянии нескольких сот миль друг от друга». Между тем ситуация менялась. Молоденькая ученица вскоре покинула старого фотографа, и он начал сдавать. А Джорджия О'Кифф непрерывно работала, выполнила дорогостоящий заказ, купила поместье, принимала гостей, дружила с писателем Шервудом Андерсоном и, наконец, вернулась в Нью-Йорк триумфатором. Она писала подруге:
«Вот и Стиглиц всегда боялся, что я не вернусь. Какая нелепость! Я не собиралась его бросать. Но он не верил и со всеми говорил об этом, хотя знал, что я ненавижу, когда он обсуждает с другими свои интимные чувства. Теперь ты спрашиваешь меня, почему я вернулась. Из-за него, конечно. Не для того же, чтобы смотреть на небоскребы».
Это был намек. Стиглиц почти не выходил из квартиры и фотографировал из окна небоскребы. Джорджия стала жесткой. Она вернулась на своих условиях. Покрасила квартиру в белый цвет. Украсила стены только своими картинами. И дала консьержу указание не впускать в дом женщину по имени Дороти Норман. Стиглиц был слишком слаб, чтобы возражать. Он сердился, когда Джорджия командовала, но погружался в прострацию, когда она уезжала. Архитектор Брагдон писал: «Когда не позвони, Стиглиц был всегда один и в унынии. Он хотел умереть». Он умер в ее отсутствие, и последнее, что он написал, было письмо к ней. «Не волнуйся за меня, целую». И на другой строчке «Еще раз целую». Ночь перед похоронами Стиглица Джорджия О'Кив провела, сдирая с его гроба безвкусный розовый атлас и заменяя его белым полотном. Эта странная и яркая деталь из книги Роксаны Робинсон «Жизнь Джорджия О'Кив» напомнила мне еще об одном недостатке переписки. В ней почти нет фотографий Стиглица и картин О'Кив. Книга выглядит бесцветной, как будто это переписка просто двух любовников, а не двух художников. Tell me, is love just a popular suggestion or merely an obsolete art? Forgive me for asking this simple question. I'm unfamiliar with his heart. I am a stranger here myself. Why is it wrong to murmur I adore him when it's shamefully obvious I do? Does love him?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Владимир Морозов, Соломон Волков и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».